Валентин и Юлия Гнатюк. Мифы и предания про славян. Вступление. Историкам, лингвистам и просто слушателям, стремящимся постигнуть корни прославянства, уже хорошо известна Велесова книга, уникальный историко-литературный памятник IX века, текст которого дошел до нас в виде копий, сделанных русским эмигрантом Миролюбовым с деревянных дощечек. Оригиналы этих дощечек вывез в 1920 году с территории Украины в Бельгию белогвардейский офицер-художник Федор Артурович Изенбек. Изучая литературное наследие Миролюбова, мы, Валентин и Юлия Гнатюк, обратили внимание на так называемые «сказы Захарихи». Они были написаны языком, напоминавшим язык Велесовой книги, но в более упрощенном виде. Возможно, Миролюбов при переводе делал текст понятным для читателя, а может, сами сказания были написаны проще, чем Велесова книга, и представляли собой устные народные предания. Ведь известно же от некоторых исследователей, академик Бегунов, что спасенные Изенбеком дощки были двух видов. Одна их часть скреплялась кольцами, как книга по широкой стороне, а другая, как альбом или календарь по узкой. На одной из дощечек Велесовой книги есть интересная пометка «Писано се рукою», дощечка 38А. Как предполагал украинский переводчик и исследователь Велесовой книги Борис Яценко, это говорит о том, что какая-то часть текстов была в IX-X веках откуда-то переписана рукою, а вторая часть составлялась летописцем по памяти, то есть с чьих-то слов. Однако к тому времени Яценко еще ничего не было известно о сказаниях, а именно они, на наш взгляд, и являются той частью из устных преданий, которые пели и рассказывали людям Кобзари, гусельщики Велесовичи, доморачии и лирники. В сказании про Адагу царя находим подтверждение этому. Только мы, старые спиваки, еще помним и рассказываем про стародавнюю Русь да про житье-бытие наших пращуров. Видимо, со слов таких спиваков и были записаны настоящие сказания. Их тексты описывают события, которые кое в чем совпадают с Велесовой книгой, но преимущественно относятся к временам еще более древним. То есть сказания по временному принципу должны стоять перед Велесовой книгой. Издатель шведского журнала «Facts» Владимир Штепа, опубликовавший некоторые из сказаний, также отмечал, «Сказы Захарихи охватывают огромный промежуток времени около 7 тысяч лет, а в последней части пересекаются с «Влес-книгой», когда речь заходит уже о Киевской Руси. Тем самым они взаимно подтверждают друг друга. Кроме того, у них схожий язык и дух повествования». «Facts» номер 6, 1992 год. Возникает вопрос. Что это? Вторая, вернее, первая часть Велесовой книги? Поводом для такого предположения является еще один весьма важный факт. В своей книге «Образование Киевской Руси и ее государственности. Времена до князя Кия и после него», том 13, 1988 год, страница 37, Миролюбов пишет, приведем еще отрывок из дощек Изенбека, оставшийся неопубликованным. Далее следует текст, начало которого действительно имеется на дощечках, или, как позднее назвал их Сергей Лесной, Парамонов, Велесовой книги. А вторая часть представляет собой отрывки из каких-то иных источников, в том числе и сказов Захарихи, например, упоминание о князе Вуслове, о котором ничего не говорится в Велесовой книге. Однако Миролюбов весь этот текст называет дощечками Изенбека. Не говорит ли это о том, что сказания также были написаны на дощечках и находились среди архивов, бывших у художника Изенбека? Ведь Миролюбов утверждал, что у Изенбека была небольшая, но ценная библиотека. В таком случае есть основания предполагать, что дощечки Изенбека состояли из двух частей. Первая — это сказания, записанные на дощечках, скрепленных в виде альбома, а вторая — Велесова книга, записанная на дощечках, скрепленных в виде книги. О том, что сказания были переписаны с какого-то письменного источника, свидетельствуют факты непонимания Миролюбовым некоторых понятий, так как он не вполне владел украинским языком, в котором, как и в чешском, польском, сербском и других славянских языках, сохранились архаичные древние слова, встречающиеся и в сказаниях, и в Велесовой книге. Так «обрыдный» он переводит как «обидный», «обрыдно смеялись», «обидно смеялись», тогда как в украинском языке «обридний» обозначает «противный», «мерзкий». Против некоторых слов в тексте ставят знак вопроса, а «вражка» — «хомяк», то есть значение слова ему непонятно. В украинском же языке слово «ховрах», «ховрашка» означает «суслик». Еще в одном месте читаем, когда еще русы «одразу на земле жили», но из логики и текста видно, что нужно читать не «одразу», а «ойразы», когда еще русы «ойразы» на земле жили, так как далее речь идет именно об айразах. Смотрите сказание о земле айразской. В сказании про царя Богуслава встречаем выражение «мы недесные волохи», что следует читать как «мы недисные волохи», то есть не настоящие. В украинском языке «дисний» — действительный, настоящий. В сказании про хата русу и царя коняву выражение «станы скутни на торич подаваты» опять же следует читать с исправлением «станы скутни на тойбич подаваты» — переправлять стада скота на другую сторону. Сами сказания повсеместно грешат остатками сплошняка, а ведь именно сплошняком, то есть цельным, неразделенным на отдельные слова текстом, были написаны дощечки Изенбека. Как и в Велесовой книге, в сказаниях вместо соединительного союза «и» употребляется соединительный союз «а». Еще одним серьезным аргументом их родственности является то, что имена некоторых исторических деятелей прошлого, о которых говорится в сказаниях, царь Мах, князь Кисик, киська, то есть кошка, в сказах употребляется чисто украинский вариант «кишка», князь Халабуда, Хилбудий, готский князь Канарех, встречаются также в отдельных фрагментах Велесовой книги, и «стабяша за чес Канареху» было это во времена Канареха, дощечка 27-я, и же се споменимо моху якей словене докуще довее и единство земе удбе. Вспомним Маха, который славян вместе собрал и о единстве земли родил, дощечка 33-я. «Споминьмо частие маху, ежебя един, и мы такожде едины бяхом». Вспомним времена Маха, который был един, и мы также едины были, дощечка 33-я. «А халабу тебя, а халабуда был», дощечка 33-я. «И бяш кысько, ты словен, и людь во оре отце словна». «И был киська тот славен, и люди оре отца славны», дощечка 35-а. Исследователь Велесовой книги Борис Яценко обратил внимание на интересную деталь. В некоторых дощечках автор смотрит на Русь как бы со стороны, а та земля простирается от нас до поляны Дреговичей, и русы достигают моря и горы, степей полуденных, и это Русь. И только от Руси мы имеем помощь, поскольку мы дождь боговы внуки. Дощечка 19. В другом месте «боги говорят нам, ходите с Русью и никогда с врагами», дощечка 24-в. И еще «когда купала придет в венце, в тот час мы должны скакать далеко к Днепре на Русь», дощечка 8. Однако и в сказаниях мы встречаемся с подобным явлением. В сказании о нашествии айранского царя Киряки, где описывается подготовка степных народов к войне, читаем «идут нам сербы на помощь, идут славутани с Днепра Широкого, спешат они на допомогу нам». В сказании про братский пир степных князей «тем часом гонычи прибегли из-за Днепра и сказали, что коропы уже на Дунай идут». В сказании про кельчу в степях «ходите, русы, до Днестра Борзова, ходите до Днепра Славутного, а до Дуная Синего не ходите». Тот же взгляд со стороны, отдаленность от Днепра. И, наконец, именно сказания дали нам ключ к пониманию некоторых слов в тексте Велесовой книги. Так было установлено слово «акыни», что значит «акинаки» — скифские короткие мечи. В сказании про беду бедучую говорится о баконяках — специальных длинных ножах для вспарывания брюха лошадям противника. «Берите аконяки ваши для коней вражеских и бейте их в самое черево». Также прояснилось слово «емшцы». В сказаниях это «емцы» — от «яти» — «брать», то есть захваченные в плен враги. Слово «крыженщие» оказалось понятием «распинать на кресте», буквально «раскрещивать», так как выражение из Велесовой книги «повар ждете Руси Боже Буси и седем десент и не крыженщие», дощечка 32, нашло почти дословный перевод в сказании про Адагу царя. Убили гадяки царя Руси Буса, а с ним и 70 воевод его, да еще и на крестах распяли их. Детализировались и стали более понятными названия народов, которые встречаются в Велесовой книге. Вермануэ — армяне, ормяне в сказаниях, Кимория — кимерийцы, камыри в сказаниях, киельце — кельты, Кельча в сказаниях и другие. Таким образом, и Велесова книга, и сказания являются как бы частями единого целого, дополняя друг друга и помогая нам разобраться в тех или иных понятиях, исторических фактах и событиях, имевших место в Древней Руси. Утверждение Миролюбова о том, что сказания записывались им с десятилетнего возраста со слов прабки Варвары, старухи Захарихи и других старых людей на родине – это миф. В 18-20 веках были забыты даже имена и предназначения славянских богов, не говоря уже о прадавней истории и мировоззрении наших пращуров до Рождества Христова. Также весьма сомнительно, что во всей Екатеринославской губернии, в Карпатах, на Волыни, Киевщине, Задонье, на реках Когольнике и Елабузде, среди солдат во время Первой мировой войны, где, как утверждает Юрий Петрович, он собирал в записную книжку народный фольклор, не нашлось других собирателей, ученых-этнографов, славистов-фольклористов, которые запечатлели бы нечто подобное сказам Миролюбова. Известные филологи-слависты конца XVIII – начала XIX века Глинка в древней религии славян и Кайсаров в славянской российской мифологии, равно как и Ломоносов в древней российской истории XVIII век и известнейший украинский историк Яворницкий, живший в те же времена и в тех же местах, что и Миролюбов, исходивший и исследовавший их вдоль и поперек, прозванный за это энциклопедистом казачества, и другой украинский этнограф Иван Манжура 1851-1893 годы, а также прочие профессиональные исследователи почему-то прошли мимо целой россыпи уникальных свидетельств, которых гимназист Миролюбов походя насобирал несколько томов. Это нонсенс. Следует также отметить, что в его первых книгах образы рассказчиков старины еще очень расплывчаты и неопределенны. Сначала в их роли выступают старые люди из села. Там же упоминается старуха-знахарка, имя которой, к сожалению, забылось. Ее, кажется, звали Захариха, но с точностью уверить не могу. Миролюбов, русский языческий фольклор, очерки быта и нравов. Мюнхен, 1982 год, страницы 27-28. Позднее появляются образы прабки Варвары и кобзаря Олексы, а старуха Захариха вдруг оказывается в семье Миролюбовых. В нашем дворе в летней кухне поселилась Захариха с мужем. Захариха была сказительницей. Миролюбов, славяно-русский фольклор. Мюнхен, 1984 год, страница 122. Несомненно, что это литературный прием, когда в уста своих персонажей Миролюбов вкладывает информацию из конкретных источников, вернее всего, из ценной библиотеки художника Изенбека. Имея на руках 20 томов трудов Миролюбова, работая в его архивах и проводя многолетние исследования, мы пришли к выводу, что весь имевшийся у него материал Миролюбов разделил на три части. Одна часть была переведена, обработана и оформлена им в виде сказов Захарихи на манер народных русских сказок Афанасьева. Вторая часть послужила базой для написания своих различного рода произведений, а третья часть, собственно, Велесова книга, оказалась наиболее трудной для перевода, поскольку язык ее был специфический, жреческий, предназначенный для летописей и обрядовых молитв, а не облегченный, как в сказах, предназначавшихся широкому кругу простых людей. Поэтому Велесова книга и сохранилась в своем первоначальном виде и так попала к своим дальнейшим исследователям Куру, Куренкову и Лесному, Парамонову. При их содействии Велесова книга увидела свет почти такой, какой она была, в отличие от сказов Захарихи, обработанных Миролюбовым. Поэтому здесь пришлось основательно потрудиться, чтобы восстановить тексты и приблизить их к оригиналу. Нами проведена определенная литературно-художественная обработка текстов, убраны повторы, неточности, язык приведен в более современную норму, оставлены лишь слова, не вызывающие сомнения в их древнеславянском происхождении. Приняв к сведению ранее изложенные факты, мы назвали данное произведение «До Велесова книга. Древнейшие сказания Руси, что более соответствует его сути». Глава 1. Сказание о земле Айрасской. В настоящей главе представлены всего два сказания, но это самые удивительные и загадочные повествования о событиях, произошедших, видимо, за несколько тысячелетий до нашей эры. Речь идет о катастрофе земли Айрасской, которая исчезла буквально в течение суток. Земля дрягнулась и до воды пошла, а гора Меру стала огнем гореть. Часть людей спаслась на кораблях-ладьях, а на утро уже увидели, что позаду, где земля была, ничего не осталось, только море кипело. Судя по сказаниям, земля Айрасская была островом, или полуостровом вулканического происхождения, над которым возвышалась, видимая с любой точки, гора Меру или Миру, которую называли Золотой горой. Земля была богата полезными ископаемыми, благодатный климат и почва давали высокие урожаи, море, необходимые рыбопродукты. Все это способствовало высокому уровню развития эйрасского государства. Жили люди там добре, счастливо да разумно. Серебро, золото имели, железо и медь знали. И все у них было в доме, топка добрая и вода чистая, ежели пить захочется. В своей книге «Славяно-русский фольклор» Миролюбов приводит еще одну цитату. «Предания земли азаров, айразов, таковы. Там люди ездили на телегах без коней, летали, когда хотели и не знали никакого несчастья. О повозках без коней упоминает и Велесова книга. Может быть, солнечные колесницы прославян, обнаруженные в жреческих могилах, представляют собой копии каких-то реальных механизмов, использовавших для движения энергию Солнца?» Далее выясняется, что русы-айразы в совершенстве владели мореходным делом, имели большой флот из прочных кораблей, способных вместить все население, а также животных, телят, ягнят, жеребят, коров, запасы продовольствия и воинского снаряжения. Не напоминает ли это Ноев ковчег? О прочности и высоких мореходных качествах кораблей говорит тот факт, что в разбушевавшемся море, где волны ходили як горы, и ни одной звезды не было видно, все корабли остались на плаву, и люди уцелели. Напротив, гибель постигла тех, кто остался на суше, не захотел уходить в море, потому что золото дбался больше жизни. Четкость и слаженность действий русов-айразов в момент катаклизма свидетельствуют о том, что им уже не однажды приходилось испытывать землетрясения, и айразы знали, что лучше переждать их в открытом море на крепких, надежных судах. О форме государственного правления у айразов говорится так. «Был у наших пращуров царь Сварог, и под ним еще 30 царей было, и каждый был именем богов названный, и все они были богами живыми». Выделено нами, авторы. И носили их имена. Кроме тех царей были цари дальние, и все они Сварогу царю подчинялись, и все его бесперечно слушались. Таким образом, айразам принадлежали и подчинялись еще многие земли. Но вот случилась страшная катастрофа, которая за одну ночь поглотила в пучине морской и землю айразскую и затопила все побережья с их поселениями. Была ли это гибель легендарной Атлантиды? Скорее всего, нет. Большинство ученых относят гибель Атлантиды к 12-10 тысячелетию до нашей эры, причиной которой считают падение метеорита или какого-то иного небесного тела, который с огромной скоростью врезался в нашу планету, так что даже сдвинулась земная ось. Интересно, что в сказаниях есть воспоминания о древнейших временах, когда полудень не там был и когда в небе 2 месяца было, а теперь один только ходит. Сказания про Сараву и Русаву.